Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы читаем и открываем книги Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке книга пророка Иеремии. Мы наконец-то начнем ее читать. В прошлый раз сделали такую обзорную экскурсию, что называется, а в этот раз откроем уже какие-то первые главы. В студии, как всегда, вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Итак, мы открываем книгу пророка Иеремии. Не знаю, сколько глав сегодня успеем прочитать, но, видимо, сколько-то успеем, как пойдет.
Да. Итак, получается у нас, начиная с прошлой нашей встречи, мы начали разговор о книге пророка Иеремии. Это большая книга, в ней 53 главы. Мы поговорили с вами о жизни этого пророка и о том, как построена его книга. Давайте вот вкратце, буквально вот я два слова скажу, да, чтобы напомнить. Значит, пророк Иеремия – это пророк вот как раз эпохи Вавилонского нашествия, когда Иерусалим потерял, ну, был разрушен, храм Иерусалимский был разрушен, и евреи были уведены в плен. И вот как раз Иеремия – это пророк этой эпохи, который пророчествовал, ну, считайте, два десятилетия до того, до вот этого разгрома, два-три, там даже, так сказать, потому что там же было несколько наплывов вот этих вавилонских, так сказать, завоеваний, и там, значит, то есть, по крайней мере, три десятилетия Иеремия пророчествовал до этих событий, и он говорил, что эти события, он их предвидел. Он говорил, что идет страшный враг с севера, это Вавилон. И как раз его позиция состояла в том, что такая политическая позиция, он прям был очень такой политически вовлеченным в дела своего общества, государства.
Ну, как и Исаия.
Да, как и Исаия. И он как раз говорил, что иерусалимские цари делают великую ошибку, вступая в союз с Египтом против Вавилона.
То есть он тоже говорил про то, что никаких союзов быть не должно, что надо полагаться только на Бога.
Да. И хранить такой разумный нейтралитет. Ни нашим, ни вашим, чтобы, вот, понимаете, и хранить верность Богу, уповать на Бога, и тогда все будет. А он говорит, мы, народ наш, живет в каком-то разврате, в каком-то безобразии, потому что мы чтим этих самых иноязычных богов, у нас нет социальной справедливости, и поэтому, да, а наши правители, они слепы, и за это Господь нас, вот будет грядущий гнев Божий. Гнев Божий, вот эти образы гнева Божьего наполняют его книгу. Именно тот раздел, который предшествует, собственно, Вавилонскому нашествию и плену. А цари-то, они как раз вот выступали за союз с Египтом, и как раз толкнули свое государство к гибели. Из-за этого у Иеремии получались немалые проблемы. То есть его и били, его и в тюрьму сажали, понимаете, так сказать, за.
Ну, критика власти еще никому просто.
Ну, конечно,
так не
конечно,
проходила.
Конечно, да. Потому что тут он как бы шел против течения. Но при этом у Иеремии есть и слова утешения. Слова утешения. Которое, когда уже все случилось, все, понимаете, случилось, все рухнуло. И он писал, там же увели людей в плен первый раз. Там несколько раз уводили евреев в плен. Несколько было таких.
Волн.
Волн депортации.
Не
вот когда первая такая вот волна, это был, считайте, 598-й где-то год. Такую большую партию, 1010. Ремесленников там, элиту всю, вот царский дом всех увели. И вот как раз после этого Иеремия написал им туда письмо, в котором сказал, что не на надейтесь на скорое возвращение, там были надежды и так далее, что вернемся, разгромим таки, так сказать, да, не надейтесь, потому что это на 70 лет.
То есть он прямо называет конкретную цифру.
Да, да. И через 70 лет евреи, они восстановили храм. То есть это относится к храму, конечно, потому что вернулись они чуть пораньше, но вот восстановление храма действительно случилось спустя 70 лет после его разрушения.
Ну, то есть две отчетные точки,
да.
Разрушение храма и восстановление.
Вот Иеремия, да, он говорит, но, говорит, не отчаивайтесь, не отчаивайтесь, потому что Бог даст нам новое сердце, нам новый дух в нас вложит, напишет слова завета на наших сердцах, и будет новый завет. Вот это вот самое удивительное место, слова вот этого грядущего обетования и утешения, слова Иеремии, которые находятся в самом центре его книги, они как раз представляют собой очень тесную связь с Евангелием, потому что Христос к этим словам напрямую, например, в беседе с Никодимом отсылает, а вот к этим словам, что Бог даст новое сердце, новое рождение, новую жизнь.
Но так как мы уже приближаемся к книгам Нового Завета, уже появляются яркие и довольно точные образы, образы и мессианские, да. и новозаветные, да, и да, сам да. вот этот термин «Новый Завет» появляется.
А это, да, и вот, собственно, этот термин «Новый Завет», «Брит Хадеша», он-то как раз его вводит Иеремия.
Пророк Иеремия.
И пророк Иеремия. Ну вот, и мы с вами говорили, да, и вот такая у него была драматичная, непростая судьба, то есть он сам о себе пишет, что он был поставлен ругаться и ссориться со всей землей. Он был действительно очень страстный человек, Мария. То есть вот будем читать, угу. вот я говорю, вот в нашей русской истории по темпераменту это протопоп Аввакум, угу. который явно Иеремии просто он вдохновлялся. Во-первых, это, конечно, необыкновенный стиль его произведения, очень яркого, такой вот, сказать, яркий язык, но и при этом такой, знаете, стиль такой немножко ругательный. Вот это как протопоп Аввакум, так прям всех поносит. Вот, вот будем читать Иеремию, прямо все держитесь, потому что Иеремия там не сдерживает себя в выражениях, там вообще на грани приличия, так сказать, у него все эти образы идут, он прямо обличитель.
Ну хорошо, хоть не за гранью.
Ну, наш переводчик сделал все, чтобы на грани остановиться. Вот, и будем читать хороший перевод РБО, то есть вот это все почувствуем. И даже у них в жизни-то были какие-то интересные параллели у Аввакума и Иеремии, потому что Аввакум тоже, он эпоха патриарха Никона, вот этих вот...
Эпоха потрясений, опять же.
Эпоха больших реформ, да. и Никон, ой, этот Аввакум выступал, он был деревенский священник, выступал там за, против скоморохов, там, с медведями, значит, вот это вот все против этого он выступал. В итоге его чуть жители местные чуть не убили. И с Иеремией была, ну, точно такая же история, вот будем читать, увидим. То есть он был из деревни Анатот под Иерусалимом, значит, из племени Вениамина, он был священник, и вот он как раз выступал против языческих культов, которые там везде цвели, в итоге его чуть не убили, и он переселился, ну, местные, так сказать, да, жители, чуть, ну, переселился в Иерусалим. И Аввакум тоже в Москву же переехал, угу. стал приближенным царя.
Да-да-да.
Это тоже в Иерусалим уехал, стал там пророчествовать, а потом попал в немилость, и Аввакума куда отправили? На Байкал, угу. где он чуть не утонул. Да, так сказать, это вот прям страдания его, которые, вот книга была написана его, знаменитая автобиография «Житие». А Иеремия вот терпел всю жизнь всякие, значит, проблемы, в тюрьму его тоже посадили, а потом закончилось все очень драматично, потому что ему там, когда уже и Иерусалим был разрушен, и храм был разрушен, все равно оставались непримиримые борцы, так сказать, да, которые не смогли примириться с тем, что, ну, придется жить под Вавилоном. И они убили наместника Гадолию, Иеремия тогда был уже на свободе, и они не простили ему. Это его позиции, его правоты. Они его схватили вместе с его другом и писцом, учеником Варухом, и насильно увезли в Египет. То есть вот это вот, так сказать, вот эти восставшие, понимая, что их ничего хорошего не ожидает, они эмигрировали в Египет. Взяли с собой Иеремию, где-то там в безвестности закончилась уже его жизнь. Вот удивительная такая судьба. Ну, а Аввакума-то казнили.
Да.
да. Вот, в общем, то есть параллелей очень много и с нашей русской историей. И книга необыкновенная по выразительности, по яркости, конечно, по страстности. Большая книга пророка Иеремии, в которой, в составлении которой руку приложил его ближайший соратник, ученик Варух, угу. писец, который соединил это, видимо, как-то все вместе. И мы говорили в прошлый раз, что в книге четко выделяются три части. С первой там по 25 главу, такая часть предостережений и обличений. Да, так сказать, для Израиля, где он прям вот все грехи перечисляет. Вот это вот наиболее страстная его, скажем так, часть. Потом с 26 по 45-ю. Это раздел, где дается биография Иеремии. Вот эти его пророчества и столкновения до разрушения храма. Потом после этого всего, значит, как его там оно в тюрьме сидел, биографические вот эти вот разделы. И в самом центре обетование Нового Завета, когда Бог даст людям новый дух, новое сердце. И заключительная часть, там 46 по 53, где речь идет про пророчество Иеремии о народах, и в частности о Вавилоне, потому что Вавилон же был обидчик. Но Иеремия говорил, что Вавилон, он действует... Это как бы гнев Божий, это кипящий котел, который Господь на нас выплескивает. Но Вавилон перешел границы, и поэтому и вот он тоже, не думайте, что ему Бог простит его преступления. Итак, давайте будем читать. книгу пророка Иеремии. Книга большая. Мы тоже вот будем, как бы, так сказать, читать какие-то избранные фрагменты, ну и в целом постараемся уловить ход повествования, да?
Угу.
Читать мы сейчас, конечно же, будем вот самое начало, первый раздел, с 1 по 25 главы, ну и вот сколько у нас получится, вот сейчас посмотрим и узнаем. Итак, тут такое маленькое видение. Давайте его прям внимательно прочитаем. «Вот слова Иеремии, сына Хилкии, и священников Анатота, что в земле Вениаминовой, да, то есть это вот деревня, в которой он родился. Господь возвестил ему свое слово в 13-й год правления царя Иудеи Иосии». Вот, мы точно можем это все
определить. Это временные рамки.
Да. Это 726 год. Это время одного из самых праведных еврейских царей Иосии. Значит, правление царя Иудеи Иосии, сына Амона. «И во времена царя Иудеи Иакима, сына Иосии, Господь возвещал Иеремии свое слово. И позже, вплоть до 11-го года правления царя Иудеи Сидекии, сына Иосии, до 5-го месяца, когда жители Иерусалима были угнаны в плен». Вот так. То есть тут вот указаны хронологические рамки, то есть начал он пророчествовать примерно вот это 726 год до нашей эры, это время знаменитого царя Иосии, который централизовал культ и пытался провести религиозные реформы, чтобы искоренить язычество и какие-то централизовать культ в одном месте сосредоточить.
Угу.
Иеремия был большой его сторонник, и как раз он активно участвовал в этой всей кампании, но потом при его сыне Иакиме, сын Иосии, Иаким, произошла реставрация язычества, вот, и поэтому все вот эти страстные обличения, которые сейчас будем читать, они, конечно, уже относятся к периоду Иакима. Был Иаким, а потом вот он первый бросил вызов Вавилону, он был разгромлен и был первый увод в плен. Потом стал править его дядя, это брат Иосии, Сидекия. 11 лет он правил, снова бросили вызов Вавилону, снова был разгром, и там уже второй раз увели в плен, и там был уничтожен храм. Вот хронологические рамки служения Иеремии.
Угу.
И сам-то Иеремия, как мы дальше увидим, он начал свое служение, получается, человеком молодым. Молодым. То есть родился он, соответственно, ну, где-то в 50-40 год. До 650-640, где-то так. Вот в этом диапазоне он родился. Ну и вот, смотрите, он описывает очень выразительно, как он стал пророком. «Было ко мне слово Господне», слово Господа. Мы читаем перевод РБО, я напомню.
Да.
«Было мне слово Господа, прежде чем я дал тебе облик в чреве. Я избрал тебя, прежде чем вышел ты из утробы. Я пророком поставил тебя для народов». Ох, как. То есть это он однажды услышал этот призыв, что ты избран пророком еще прежде, нежели я тебя образовал в чреве.
То есть еще до рождения.
Еще до рождения, то есть этот предвечный замысел есть, прежде чем вышел ты из утробы, и он пророк для кого? Для народов. То есть его послание имеет глобальное значение. Не только для Израиля он пророчествует, а для всего человечества. Вот. «И я ответил, о Господь Бог, я говорить не умею, ведь я молод. И сказал мне Господь, не говори, что ты молод. Куда бы я тебя ни отправил, ты пойдешь. Все, что я тебе повелю, ты скажешь. Никого не страшись. Я с тобой, я спасу тебя, говорит Господь». Отвечая на сомнения молодого человека.
Угу. Ну, то есть получается, что говорить он будет не от себя, а от Бога. Соответственно, не имеет большого значения возраст.
Возраст, опыт не имеет значения, потому что я с тобой. «Растер Господь руку, и уст моих коснулся». Какое-то видение такое, да. «И сказал мне Господь, я вложил мое слово тебе в уста, и смотри, я сегодня тебя назначил над племенами и царствами, искоренять и разрушать, губить и крушить, строить и насаждать». Вот это очень важные строки, в которых заключена вся суть, если угодно, служения Иеремии. Потому что Бог ему говорит: «Я вложил в тебя мое слово и поставил тебя над народами и царствами, чтобы сначала идут глаголы разрушения, да, искоренять, разрушать, губить, крушить». Что губил, крушил, искоренял, разрушал Иеремия? Он губил идолопоклонство, он губил ложную веру своего народа, и он тут никого не жалел. Он это делал умело и хорошо. Вот она прям, вот книга написана. Сокрушал. Но при этом он не только сокрушитель, он дает надежду и закладывает основы существования своего народа, который возродится после плена.
То есть мало что-то разрушить, надо обязательно что-то вложить.
На это место. И поэтому Иеремия, он работал на будущее. на будущее. И поэтому он созидает и насаждает. Вот так. Вот такое призвание, такое выразительное описание призвания пророка Иеремии. «Было мне слово Господа». «Что ты видишь, Иеремия?» Я ответил: «Вижу миндалевый жезл». Ну, это ореховое дерево. «И сказал мне Господь: ты правильно видишь, ибо готовлюсь я слово мое исполнить». Вот такая у него серия видений. Давайте немножко расшифруем. Первое видение. Он видит миндаль. И это некий знак того, что Бог собирается исполнить свое слово. Это можно по-разному истолковать, это видение. Все его по-разному немножко трактуют. Кто-то говорит, что миндаль, вот этот ореховый жезл, это орудие наказания. Ну, не знаю, можно было бы так и меч показать, что-то посерьезнее, чем палку. Но вот тут есть другой вариант, что миндаль, он очень рано расцветает. Что его отличает от всех остальных, вот от той, понимаете, от той растительности палестинской, угу. Когда приходит весна, еще все как бы там снега, там какие-то, так сказать, это вот.
Ну, то есть дожди. У нас вербы первыми, да, расцветают.
Подснежники, вербы.
Да, вербы. А у них миндаль.
А у них миндаль. И, соответственно, миндалевый жезл – это как раз растение, которое распускается, хотя еще по объективным признакам, ну, вот посмотрите сейчас вот на погоду, да, угу. По объективным признакам, ну, вот еще вот вчера была зима, понимаете, да. Мария, так сказать, вчера еще была натуральная зима.
Было полное ощущение, что скоро Новый год.
Скоро Новый год. А миндаль уже, понимаешь, цветет вопреки всему. И вот точно так же это некий знак готовности Бога действовать. Образ второй. «Снова было мне слово Господа. Что ты видишь?» Я ответил: «Вижу кипящий котел. С севера он нависает. И сказал мне Господь: с севера беда нахлынет на всех жителей этой земли, ибо я призвал все народы северных царств, говорит Господь». Вот, он видит кипящий котел, который нависает с севера и готов излиться.
То есть это как раз-таки Вавилон.
Да, да,
с севера.
Да, да. Это как раз время, когда Ассирия потерпела крах, угу. И это 611 год, когда была уничтожена Ниневия, ассирийская столица, и место Ассирии заняло новое Вавилонское царство, которое стало активно расширяться, и вот как раз нависла вот эта угроза. «Вижу кипящий котел, который нависает с севера. Придут они, — говорит Иеремия, — престолы свои поставят возле ворот Иерусалима, возле его стен, повсюду, у всех городов Иудеи. Над ней я суд устрою за все ее злодеяния, за то, что меня оставила». Вот. То есть они придут в Иерусалим, поставят везде свои, так сказать, войска там у всех городов Иудеи, но это сделает Бог. Это будет гнев Божий на этот народ. И дальше указывается за что? За злодеяние, за то, что меня оставила Иудея, то есть образ жены, неверный. «Богам иным воскуряла, творением рук своих поклонялась. А ты, Иеремия, припаяшься, встань, говори людям все, что я тебе повелю. Испугаешься их, погублю тебя перед ними. Я сегодня тебя поставил неприступным градом, столпом железным, стеною медной против всей этой земли, против царей и вельмож Иудеи, против священников, против народа земли этой». О как! Какой нонконформизм. То есть я тебя поставил неприступным градом, столпом железным, стеною медной против всей земли, всех категорий людей, потому что все пойдут неправильным путем. На тебя они ополчатся, но будут перед тобой бессильны, ибо я с тобой, говорит Господь, я тебя спасу. «Было мне слово Господа: иди в Иерусалим, объяви во всеуслышание столицы». То есть он, видимо, там в Анатоте где-то, вот давай иди в Иерусалим, проповедуй.
Но да. С другой стороны, если посмотреть, Господь говорит о том, что он спасет. Но можно ли расценивать то, как закончил свою жизнь Иеремия, спасением?
Mm-hmm. Вот о чем вы спрашиваете. Понятно, Мария. Ну, я думаю, что в жизни Иеремии много раз над ним нависала смертельная опасность, но как-то, вот видите, Иеремия выжил. Хотя его просто вот последний раз-то его просто бросили там в яму, чтобы он там просто умер. Его на верную смерть там бросили, без пищи, без воды, безо всего. И только когда вавилоняне взяли город и пришел к власти новый правитель, вот как раз он вспомнил про Иеремию, его достали. Mm-hmm. То есть он был просто на грани.
Ну, сколько там? Дней 20, по-моему, ну, да, сколько... где-то. Вот.
Ну, мы доберемся до этих текстов, mm-hmm. Вот будем это все увидим, да. Вот. И, конечно, я думаю, что Иеремию никто не убил, в конце концов. Ну да, в Египте печально, да. Но там везде было печально, Мария. И в Вавилоне было печально, и в Иерусалиме делать было нечего, потому что там одно разорение и пепел. Так что, может быть, в Египет это был еще не самый худший вариант.
Угу.
Вот. «Было мне слово Господа. Иди в Иерусалим, объяви во всеуслышание столицы». Вот так. Вот смотрите, и сейчас я просто поясню. Дальше идет такое длинное, развернутое обличение. И вторая глава, и третья глава, и четвертая, и там, ну и так далее. Да?
Угу.
То есть это прямо, вот прямо серия таких обличений на Иерусалим, на Израиль. И там Иеремия, понимаете, использует множество метафор. Вот, понимаете, то есть отношения Бога и человека, да, они сложны, и поэтому Библия использует, пророки использовали целый набор метафор. Отцы и дети. То есть дети, непослушные своим родителям. И Бог – это отец, который их наказывает, но он их любит там, и так далее. Они его не слушаются. Первая метафора. Иеремия ее использует вовсю. Другая метафора, например, это муж и жена. Жена, естественно, неверная.
Естественно.
Да. Причем там иногда одна жена, иногда две жены, даже сестры. Там он сравнивает образ там, соседних этих царств, и Израиль, и Иудея. Это как бы две сестры. А вот они сестры, а они замужем. То есть у них есть муж, это Бог. И вот, ну, короче, одна из них хуже другой. Да. С первой Бог уже развелся, то есть к тому моменту Северное царство уже уничтожено,
ага.
А вторая вообще стала хуже первой. То есть и вот там такие вот прям семейные сцены. Ну, и там, короче, вот тут Иеремия, конечно, заходит просто за грани, за все там изобилие просто образов, разврата, похоти, всяческого безобразия. Это вот он описывает непотребство вот этой вот, так сказать, неверной жены, которая идет и прям блудит со всеми полюбовниками. И там вот это вот. И, ну, это все образы идолопоклонства и образы нечести. Ну, и масса всего. То есть там дальше мы увидим вот эту образную, так сказать, очень богатую. Итак, ну давайте вот почитаем, чтобы просто вот почувствовать, да, этот язык, это обличение. Да.
Вот, я нашла небольшой кусочек, это 20 стих 2 главы, его часть. «А между тем, на всяком высоком холме и под всякими и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал».
Да, вот. Да. Ну, тут сейчас доберемся. Вот, да. Вторая глава. Вторая глава. «Так говорит Господь. Я помню, в юности, это начало второй главы, в юности ты была верной, как невеста меня любила. Ты шла за мной по пустыне, по землям бесплодным. Израиль, святыня Господа, начаток его урожая. Всякого, кто на него покусится, ждет кара, беда настигнет, говорит Господь». Да? То есть это воспоминание о временах пустыни, когда Израиль был верен Богу. Это образ.
Самое начало.
Самое начало
основание,
отношений.
Основание,
да? Города, да. Это любовь, начало ее. «Слушайте слово Господа, потомка Якова, все племена Израиля. И так говорит Господь, какую же вы вину вы нашли за мной? Нашли за мной ваши отцы. Почему от меня отделились? Пустились за тщетой тщетной. За пустой тщетой они устремились и сами стали тщетой пустою. Не искали они Господа, не говорили, что Он вывел нас из Египта, Он вел нас в пустыне и так далее. Я привел вас на тучную землю, все вам дал. А вы пришли землю мою, осквернили, достояние ее сделали мерзостью. Не ищут Господа священники, не знают меня знатоки закона. Ваши пастухи против меня восстали. Именем Ваала вещают пророки». Вот видите как. «Поклоняетесь идолам бесполезным. За это на суд призову вас, говорит Господь, на суд призову вас и ваших детей, детей и внуков. В края Киттиев отправляетесь». Смотрите, в Кедар пошлите послов, разведайте и узнайте, бывало ли где такое, меняет ли своих богов народы. А ведь эти боги не бог. Свой же народ променял свою славу на идолов бесполезных. О небеса, ужаснитесь этому, от ужаса содрогнитесь. Да? То есть это вот он обличает их грех, что они идолопоклонствуют. А, значит, ну и дальше вот это вот он все развивает. Образ раба Израиля, который слуга, рожденный в неволе, и он как бы непослушен, да, и так далее. И дальше, вот, он говорит, я в древности, это 20 стих, вот как раз мы до этого места дошли, в древности я разбил ярмо твое, разорвал твои путы, и сказала ты, то есть он ее освободил, жену свою от каких-то, от рабства, Не сказала ты, другим я служить не буду, но на всех холмах высоких, под каждым деревом ветвистым, ты развратничаешь, блудница. Я заботился о тебе, как о винограднике лучшем, отборных побегах, но горе, для меня ты стала лозою дикой, не отмыться тебе ни щелочью, ни мылом. Грязь греха твоего предо мной, говорит Господь Бог. Видите, сколько образов. Израиль – это и образ раба господин, это садовник и виноградник, это жена и, так сказать, муж. Да? Неужели ты скажешь, чистая, аквалом я не ходила? Посмотри на дела свои в долине, пойми, что ты совершила. Верблюдица молодая мечется по дорогам. Дикая ослица, выросшая в пустыне, задыхается от страсти. Он же эту самую жену, которая суть Израиля, уподобляет вообще, так сказать, животному. Понимаете, в период гона, да, то есть когда тут задыхается от страсти, вот, пыл ее кто умерит? Всякий, кто вожделеет, без труда ее отыщет в пору с лучки. Вот, очень суровый такой язык. Берегись, чтоб не стать тебе босою, чтобы горло твое не пересохло. Но подумала ты пустое, чужаков люблю я, по ним, к ним ходить буду. Ну и так далее, значит, вот это вот все идет. Он вот говорит, что Египет тебя опозорит, Ассирия тебя опозорит. Господь отверг тех, на кого ты уповал. Да. Немножко почувствовали, да? Вот и язык, и причину, за которую он обличает Израиль, это причина, прежде всего, неверность Богу и идолопоклонство. Вот. Третья глава. Иеремия продолжает ту же самую тему. «Если муж жену прогонит, и она его покинет, уйдет к другому мужу, разве первый муж к ней вернется? Разве не осквернилась бы от этого страна? А ты блудила с толпой народа. Но вернись ко мне, говорит Господь, вернись». То есть Бог милостив, даже такую жену простит. «Посмотри на холмы пустые, есть ли место, где ты не блудила? Путников ты ждала у дороги, словно араб в пустыне. Осквернила ты землю развратом своим и злодейством, поэтому дождей не стало, весенний не льется ливень. У тебя лицо блудницы, ты стыд позабыла». То есть из-за этого и засуха, и все на свете. Да. Да, и вот, в общем, вот, и дальше идет знаменитый вот этот вот образ двух сестер. Давайте вот его прочитаем, и, может быть, на сегодня все, Мария, да? Давайте, да. Вот, образ двух сестер. «Сказал мне, где это два царства родственные, север и юг». «Сказал мне Господь во дни царя Иосии, ведь ты видел, что творила дочь Израиля, изменница, как ходила она ко всякой горе высокой, каждому дереву ветвистому, блудила там. И после всего, что она совершила, я сказал, вернись ко мне. Но она не вернулась, И вероломная сестра ее, Иудея, это видела». То есть, получается, первая сестра, которая суть жена, она пошла, это Израиль. Северное царство, она пошла блудила и, значит, не вернулась, хотя Бог ее звал. И вторая, это Иудея, это все видела. И вот за то, что развратничала дочь Израиля, изменница, я прогнал ее, дал ей разводное письмо. И сестра ее, вероломная Иудея, не испугалась, но сама отправилась блудить. Безудержным своим развратом она осквернила землю, прелюбодействовала с камнем и деревом. И вот не от чистого сердца вернулась ко мне вероломная сестра ее Иудея, а лишь притворяясь. И сказал мне Господь, дочь Израиля изменится, честнее, чем вероломная Иудея. Вот так. В общем, Северное царство ждала печальная судьба, а вероломную изменницу, ее сестру Иудею, эта судьба печальная еще ждет, потому что она стала еще хуже, пророчествует Иеремия. Вот. Дальше мы увидим, что эта тема там растет, развивается. Увидим обличение социальной несправедливости, и, кроме того, увидим знаменитое такую вот речь в 7 главе. Это речь, которую он произнес в храме, где он сказал, что Богу не нужны эти все жертвы, потому что Бог ищет правды, и вы, этот храм будет разрушен, потому что вы превратили его в вертеп разбойников. Вот все, что значит эта речь, потом Христос ее воспроизводит в Иерусалиме, когда изгоняет торгующих из храма. Поговорим в следующий раз.
Сделали такой небольшой анонс следующей программы. Напомню, что встретимся мы с вами в следующий четверг в это же самое время. Ну а на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а вместе со мной в студии книгу пророка Иеремии читал преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!